Те, кто хотя бы когда-то открывал Новый Завет и читали, например, книгу «Деяния апостолов», то есть то, что они делали, апостолы, наверняка обратили внимание на небольшой такой фрагмент этой книги, где апостол Павел пришел в столицу, теперешнюю столицу, ну и тогда то же самое, столицу Греции, Афины. И хотя там в течение нескольких дней, город большой, интересный, обнаружил, что это город очень религиозный. А затем его как-то пригласили в Ареопаг, то есть то место, фактически, где собирались обычно философы с разных мест, городов и даже стран. И собирались, естественно, для чего? Ну, что делают философы? Ну, сесть бы и поговорить. Ну, так как и все мы любим сесть и поговорить. Правда, материи были совсем другими. Философические материи, необычные, не бытовые. Так вот и они, услыхав, что он что-то проповедует о каком-то новом боге, решили пригласить его. Пригласили. Вот так же. Правда, не было только такого зала. Электричества, говорят, тогда тоже не было, и микрофонов будто бы. Ну, трудно в это поверить, но может быть. Пригласили его. Ну и сказали, ну что ты там новое проповедуешь? А оказывается, эти мудрецы ничего не любили так, как услышать что-нибудь новенькое. Мы ведь тоже так же, правда? Включаем, а что там нового? И когда даже встречаемся или звоним, ну что нового? Это же интересно. Ну так вот, апостол Павел, это был апостол, то есть посланник Христов, проповедник христианской веры. И, естественно, он начал говорить о некоторых истинах христианства. И все было хорошо. Философы его слушали с интересом, поскольку это было что-то новенькое. Но это продолжалось до тех пор, пока он не сказал о том, что Христос воскрес после 3 дней погребения. Он воскрес. И что его воскресение является, там, хотя этого не написано, но это само собой разумеется, да, является ничем иным, как указанием на то, что и все люди воскреснут для будущей жизни. Мудрецы, которые привыкли к чему угодно, что только они не слышали, о каких похождениях богов только они не знали, какие только глубочайшие, высочайшие идеи они предлагали. Здесь их терпение покинуло. Как только услышали о воскресении, прямо сказали, знаешь что, иди отсюда, мы тебя послушаем в другой раз, и больше не появляйся. Что такое? В чем дело? Мы, например, так привыкли, это Христос воскресе, воистину воскресе. В церкви говорят об этом, воскресные службы – что такое? Вы обратите внимание. Оказывается, сама идея воскресения явилась настолько не только новой. Ой, если бы только было это новое, тогда это бы, конечно, вы приняли, с интересом бы послушали. Нет. С негодованием отвергли. Отвергли это, как, если хотите, как какие-то басни, выдумки, фантазии, как слова сумасшедшего человека. Бог отказывается, что проповедует христианство. Вещь неслыханную и невиданную. Мне прежде всего хочется сказать и обратить внимание именно на это. Вы подумайте, подумайте только, откуда мог это Павел это взять? Откуда? Да, в пророчествах где-то есть, так говорится. Ну хорошо, окружающий религиозный мир языческий о чем учил? Были умирающие, воскресающие боги. Но что это такое было? Уже совершенно однозначно, это исследовано скрупулезно, все точно. Это были боги-символы умирающей, ну, перенесемся в наш мир, умирающей осенью, зимой природы и воскресающей природы весной. Вот что это было. А поскольку мышление было очень мифологичным, в древнем мире, к Кстати, это очень интересно. Мифы всегда гораздо более интереснее воспринимаются. То и в данном случае сами эти природные чисто процессы, они были выражены в такой мифологической форме. Но все прекрасно это понимали и к этому относились спокойно. А здесь вдруг заявился проповедник, который говорит, что кто-то действительно воскрес, будучи уже похороненным, погребенным. Это что такое? Такого не слышали. Такого не знали. И принять такое не смогли. Кстати, вот целый ряд христианских истин, в частности и эта истина, свидетельствует просто с непререкаемой силой о том, что они, эти христианские истины, являются не чем-то заимствованным из мысли, философии, религиозных убеждений вот тех народов, в которых христианство народилось, распространялось и укреплялось. Нет, не знали ничего этого. Откуда же это пришло? Я сказал только об одной простой вещи. Для нас простой. Воскресение Христово. Это явилось совершенно, совершенно неожиданным, непонятным и неприемлемым для психологии человека того времени. Это отдельные темы, кстати, очень важные и интересные, особенно для нашего времени. Так и все прочие христианские истины, оказывается, являются такими и теми, которых не знал весь предшествующий мир. Отсюда, по-моему, не надо быть особенно умным человеком, чтобы понять, если никто этого не знал, этих идей не было, тогда откуда же это возникло? Неужели много надо ума, много рассудительности, чтобы понять, следовательно, это действительно религия, это действительно те истины, которые проповедовали те же апостолы, которые записаны в Новом Завете, являются ничем иным, как откровением самого Бога, ибо на земле нет их источника. Вот то первое, что обращает на себя внимание, когда мы говорим, какое имеет это значение для нас. Мы только что пережили, и очень многие из нас еще прекрасно же помнят, когда отрицалось не только там воскресение Христово, не только отрицалось, отвергалось христианство, самобытие Бога даже отвергалось. И мне кажется, что вот обращение внимания на вот те основные христианские истины, которые нам даются, преподносятся, о которых можем прочитать и услышать, должны бы любого разумного человека, современного человека, одних, по крайней мере, заставить задуматься, откуда же это? Верующих, или, по крайней мере, нас, которые называем себя верующими, укрепить в этой вере и еще раз гораздо больше, с большей серьезностью подумать о том, какие выводы отсюда следуют. Какие же выводы следуют из этого факта воскресения Христова? Мне прежде всего хочется, знаете, о чем сказать? Полно же гражданских праздников, не правда ли? Чего мы только не отмечаем. И с удовольствием. И чем больше нам праздников дадут, тем больше радости, кажется, будет. Только бы попраздновать. А в конце концов, там даже и не столь важно, что там. Вспомним, что-то было, да. Когда-то была там Куликовская битва, там, или Французская война, или День Победы. Да, было, все было. С вами было. Чем отличается празднование или воспоминание христианских праздников, церковных праздников? В чем принципиальное отличие? Мы не просто вспоминаем, что было. Да, вспоминаем и то, что было, но не просто. И даже не это самое главное. Воспоминание о том, что было, это является только основой, если хотите, для того, чтобы вот это «чтобы»-то и является самым важным. Если просто вспомним, будем просто вспоминать, то что это будет? Вспомнил я. И каким был, таким остался. Простите, что тогда проку от такого воспоминания? Что тогда? Смысл такой? Церковь, отмечая память от определенных событий жизни Христа, Богоматери, другие праздники, не просто призывают вспомнить, совсем не это. Это является только условием. Главная же задача церковная, христианская, состоит совсем в другом, в том, чтобы напоминанием об этих вещах, во-первых, вникли в то, что это такое есть. Во-вторых, чтобы это, знаете, хоть немножко подтолкнуть нас, христиан, быть христианами. Может, это парадоксально звучит, но действительно же это так. Ну, посмотрите, кто исповедуется, тот прекрасно знает, что читает священник каждый раз, какую молитву. Молитву странную, я вам скажу, просто можно с негодованием даже ее воспринять. «Примири и соедини твоей церкви». Кого? Меня? Это я-то не в церкви. Это ты что, батюшка, надо мной читаешь такую молитву? Я не православный, что ли? Подумайте, какая молитва-то читается. «Примири и соедини святей твоей церкви». То есть, оказывается, вот та наша, к сожалению, обычная, обыденная наша жизнь, оказывается, наполнена такой атмосферой. Жизнь, я не говорю, вне даже нас, а внутри нас. Та атмосфера, которая создается в нас, наполнена такой атмосферой, которая куда-то нас уводит от церкви, выталкивает из церкви. Мы выходим из церкви. Мы настолько оказываемся не в ней, то приходится с молитвою даже обращаться к Богу. «Примири и соедини святей твоей церкви». Вы подумайте, оказывается, что происходит. Так вот, все празднования церковные, они имеют свою целью – примирить и соединить, помочь человеку примириться и соединиться. С чем же? Мы говорим «с церковью». Ну, что значит «церковью»? Церковь – инструмент. Если хотите, если взять ее внешнюю сторону. Она только инструмент, который должен нам помочь и действительно помогает нам в нашем обращении к Богу. В нашем обращении, что значит к Богу? К жизни по-божески. Ведь Бог – это не какое-то существо, которое где-то, не знаю, находится на какой планете. Бог – вездесущий Дух. Он всюду. Как закон тяготения всюду. Так и в нас, здесь, всюду, Бог. Обратить нас к жизни божеской. То есть измениться нам самим внутри. Отбросить вот эту вот всю грязь и мусор, и пепел, и я не знаю, что еще. Так всю мерзость с тем, чтобы хоть немножко по-божески зажить. Вот, оказывается, какова главная идея всех христианских празднований. Всех. Что особенного нам дает праздник Воскресения Христова? Апостол Павел пишет такие слова: «Если Христос не воскрес, а ведь, Господи, всегда скептики и неверующие, и отрицатели всегда были, есть и будут. Если Христос не воскрес, то, перевожу на наш язык, бессмысленна вся ваша вера». Вся. Все ваши прочие догматы, все ваши правила, все ваши нравственные нормы. Если он не воскрес, перед чем мы тогда остаемся, говорит он? Мы остаемся ни с чем, пустыми. Пустыми. Оказывается, вера во Христа, если хотите, коренится вот в этом центральном факте. Почему он так велик? Почему апостол Павел вдруг обращает на это особое внимание и говорит о какой-то полной пустоте и бессмысленности тогда всей нашей веры, если Христос не воскрес? В данном случае, чтобы понять это, нужно, видимо, понять другое. Зачем он пришел, Христос? Почему это потребовалось? Разве не было святых и праведных людей и до его пришествия? Были, конечно. Были. А зачем он пришел? Что нового он сделал? Разве тех же мерзостей, которые были до него, не повторяются после него? Повторяются. И с не меньшей силой. В чем же тогда дело? Почему потребовалось ему прийти? Придется говорить кратко, но хотя бы эти намеки, наметки некоторые сказать. Кто пожелает, может потом и более подробно, и детально это изучить. В чем дело? В том, что человек в самом начале, отвергнув фактически Бога, захотев сам стать Богом, а если я Бог, то мне тогда Бог не нужен. Вы же понимаете? Будете как боги, то первое искушение. Зачем же мне другой Бог? Я Бог. Отвергнув Бога. Он этим самым отверг тот источник жизни, который присутствует в каждом человеке, который именуется Богом. Вы слышите? В каждом человеке Бог. Христос сказал, Царство Божие внутри вас есть. В каждом. Но мы можем этот источник закрыть, как кран закрываем. И ничего не получать. Так вот это вот закрытие крана, закрыли крана, вот эту вот живительную влагу, которой только может питаться человек, который может жить, так привела к тому, что человек из бессмертного стал смертным. Из бесстрастного стал страстным. Понимаете? Стал тленным. Изменилась его сама вот эта природа. Вот отсюда мы теперь можем понять. И другое. Кто может стать вновь бессмертным? Кто может стать вновь настолько бесстрастным, в плане добродетели даже? Кто это может стать настолько таким святым, сам по себе? Не знает история. Знает святых. Но даже их святость, ой, как относительно. Илья Пророк был святой, на небо взят. А помните, что он сделал с языческими жрецами, которые весь день кололись, прыгали, кричали к Богу изо всей мочи, к своим богам, чтобы загорелись эти дрова? Помните, что он сделал? Зарезал. Почитайте Библию. Да, порядка 800 человек. Ну уж, наверное, не сам он, потому что это очень тяжело, но, может быть, и сам кого, не знаю уж. Библия подробностей не сообщает. И любой праведник, какого вы не возьмете. Но это ладно, скажем, ветхозаветный. Человек остается тем же и в Новом Завете. Посмотрите, как чувствовали себя величайшие святые христианские. Как они чувствовали себя, как они видели себя. Это какие святые? Те, к которым мы обращаемся, святитель отче Николы, моли Бога о нас. К которым обращаемся с молитвами. Вы знаете, как они себя чувствовали? Это удивительно. Например, я чувствую, я вижу, что я хороший. А они как себя чувствовали? Макарий Великий, Боже, очисти меня, грешного, потому что я никогда ничего доброго не сделал. И какой-нибудь Сисой Великий, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Чем выше, кажется, чем больше очищался человек, тем больше он начинал видеть, что в нем заложено. Знаете, вот сейчас свет, если погасить совсем, так? Нет, сначала нет. Сначала выйдем на улицу, поваляемся в какой-нибудь грязной луже. А потом сюда прием, и света нет. Все чистенькие. А тут начнут вдруг свету прибавлять. Ой! Мы не знаем, куда бежать. Быстрее давай чиститься. Вот что происходило даже с величайшими святыми. Свет постепенно открывался перед их взором, и они видели, в каком состоянии находится человек вообще, человеческая природа. Почему так Макарий Великий говорил? По-славянски это утренняя молитва. «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотвори их благое пред Тобою». Вот каково состояние природы. Никто не мог и не может сам по себе стать вот тем совершенным человеком, к которым был создан, а лучше сказать, какому величию он сам предназначен. Вот почему потребовалось пришествие Христа. Природа наша была, сама природа поврежденной оказалась. Вот почему пришел. Только Бога человечества, только теснейшее соединение человеческой природы с Божеством дало возможность совершить то, чего не мог никто совершить. Смотрите, какая идея. Не сам по себе человек может стать Богом, как к чему поверила Ева, а затем Адам. Нет. А только в соединении с Божеством он может таковым стать. Во Христе это произошло соединение в нем. В нем он стал Бога-человеком. Вот. Он и опять-таки что произошло? Опять-таки не просто так. Этот Сын Человеческий, как Он называется всюду в Евангелии, Иисус Христос, не просто Он родился, стал совершенным. Нет. А оказывается, это совершенство, это чистота, это полнота исцеления приобретается каким образом? Мы приходим к очень серьезному положению человеческой жизни. Очень серьезному. Хочу сразу сказать, мы иногда говорим «христианские истины». И думаешь, это что такое? Ну, христианство там учит. Да нет. Попробуйте, так сказать, законы Ньютона. Ну и пусть он Ньютон со своими законами. Нет. Ньютон только открыл их. А они присущи нашему миру. Мы от них никуда не денемся. Они являются атмосферой нашей жизни. Христианские истины являются не христианскими, присущими это христианству, это буддизму. Нет, нет. Вся суть-то в том, что поскольку христианство является религией не человеческого происхождения, а божественного происхождения, христианские истины поэтому устанавливают, открывают, лучше сказать нам, нормы человечности. Нормы человеческой жизни указывают нам на то, каким является нормальный человек. Вы обращали, наверное, внимание всегда? Вот мы, так сказать, читаем разную литературу, говорим, человек – это звучит гордо, человек с большой буквы. Так? Спросите, нарисуйте мне, кто это такой человек с большой буквы? Давайте, скажите, мне очень интересно. И где он? И покажите мне его. Берем. Один пишет. Одно, другое, там третье. Сервантес какого-нибудь Дон Кихота, Достоевский там идиота пишет. Ну, потому что он понял, что даже только идиота можно. С точки зрения нашей можно показать этого более-менее нормального человека. Кто чего только не пишет. Все это образы, вы слышите? Это образы. Христианство дает конкретного человека, реально существующего, существовавшего. Причем не просто человека, образ, сам Христа, но еще указывает черты тому, чему учил Христос, каким является нормальный человек. Нормальный человек, каким он является? И мы видим каким. Блаженны нищие духом, блаженны милостивые, блаженны миротворцы, блаженны даже, когда вас гонят за правду, блаженны алчущие, жаждущие этой правды и так далее. Нормы указываются, нормы человечности. О, если бы все были таковыми! О, если бы мы не отвечали злом за зло! О, если бы мы не осуждали, а покрывали, не рассказывали никому о грехах других людей! О, если бы мы не мстили никому! О, если бы мы не завидовали! Ну, неужели непонятно? Неужели непонятно? Вот он! Действительно, человек перед ним может только преклониться, если такового вдруг мы увидели. Обращаюсь. Явился Бога человек, воплощение. В чем состоялось воплощение? Не в том, что Бог снова вселился в какого-то человека Иисуса. Нет, нет. Произошло соединение природ. не слияние, а соединение природ в Иисусе, тот, который назван Иисусом Христом, он Бог-человек. Именно через человечность эту, воспринятую человечность, оказывается, можно было воссоздать эту природу человеческую. Она была смертной, она была тленной, она была страстной. Что для этого потребовалось? Не будем много рассуждать, что, как и почему. Факт очевидный. Потребовался крест. Тот, кто видел фильм Гибсона, прекрасно видит, оказывается, что потребовалось, чтобы исцелить человеческую природу. Какие жуткие страдания, но не просто страдания. Такие страдания переносили очень многие, и с ним распятые разбойники перенесли. Не просто страдания, а добровольные страдания, о которых он знал. Буквально перед этим несколько часов он перед этим молился в Гефсиманском саду так, что капли пота были, как капли крови. Пот, как кровь, с такой силой. Это уже было предначатие страданий, уже переживание этого ужаса. «Отче!» – вот человеческая природа, что кричала. «Отче!» – обращаясь к Богу. «Если возможно, доминует меня чаша сия». Представь себе, когда вот видит человек какой-то ужас весь. Мы от одной мысли чего-нибудь, какой-нибудь скорби уже как переживаем. А тут добровольные страдания. Причем настолько добровольные, что приходится поражаться, будучи распятым на кресте, распятым уже, и вдруг с креста что слышим? «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Вы знаете, каждое слово на кресте, что значит сказать, когда человек прибит гвоздями, когда он на гвоздях поднимается, чтобы вдохнуть воздух, вдруг такое произносит. «Прости им, ибо не знают, что делают». Оказывается, существует закон. Как важно его знать. Невозможно было исцелить эту природу поврежденную без соответствующих этой поврежденности страданий. Невозможно было уничтожить смерть без соответствующей этой смерти. Чему? Смерти. Недаром мы слышим поразительные слова. Смертью смерть. Дальше поправ. Поправ, то есть уничтожив. Уничтожив. Вот оказывается, какой мы видим закон. Этот закон, впрочем, мы видим на каждом шагу. На каждом же шагу мы это видим. Сломал ногу, ну что, лежи на вытяжке. Сколько приходится страдать, чтобы исцелить? Разве мы этого не знаем? Все знаем. Вот откуда открывается понимание креста Христова. Вот почему мы все время его прославляем. Говорим, слава тебе, Христе, еще бы. Только посмотреть на эти страдания и увидев, на что он добровольно пошел, чтобы действительно преклониться со слезами и благодарить. И, наверное, всю вечность мы будем благодарить. Этой жертвой, этими страданиями он исцелил нашу человеческую природу, как это мы и читаем в послании апостола, послание к евреям. Что Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Совершенным не в смысле нравственном. Христос безукоризненно чист. А в каком смысле? В смысле той природы человеческой, которую он воспринял. Он ее сделал совершенной через страдания. Вот, оказывается, какой закон, если хотите, бытийственный закон, который присутствует в нашем человеческом мире, да, и который, поскольку является законом, то мы не можем от него никуда уйти, как и от любого закона природы. Что дала эта смерть? Во-первых, она открыла вот этот удивительный, если хотите, закон, открыла нам воочию. Мы хотим блага? Мы хотим радости? Мы хотим счастья? Помните сказку? Сказка очень простая. Одна баба, простите меня, страшно негодовала и на Бога, и на всех людей, и поносила всех, как плохо ей живется. Потом ей сказали, ну, сходи к тому мудрецу, может, поможет? Пошла она. Что мне делать? Скажи. Тот посмотрел на нее. Так. У тебя скотина-то есть какая? Есть. Корову заведи в дом. Да ты что, с ума сошел? Ты будешь меня слушать или нет? Заведи корову в дом. Ну, пришла баба, ну, завела. Ну, куда денешься? Через неделю прибегает к нему, вся взъерошенная. Что ты мне наделал? Он ее высушил. А куры-то есть? Есть. Кур всех домой. Ах, ты такой сякой. Через неделю придешь ко мне. Ну, через неделю она еще хуже, конечно. И так, в общем, потом поросенка, значит, есть? Есть, заведи. Но в этот раз она прилетела такая, что не знаю, как бедный мудрец жив остался. Он говорит, хорошо. Через 3 дня я к тебе приду, все убери из дома и приведи в порядок. Я приведу, посмотрю, что у тебя там. Через 3 дня приходит. Баба молится на него. Да у меня ж рай настоящий. Ой, как хорошо-то стало, да как чисто-то, да как приятно-то. Боже мой, ой, спасибо тебе. Мне больше и счастья на свете не нужно. Ну, еще бы. Корову вывела, поросенка оттуда, куры, еще не знаю, кого только. Можете себе представить, что там творилось, правда же? Тут она прям в восторге. Мудрец только улыбнулся. Да чего хороши сказки, не правда ли? Как они учат нас. Не познав горького, не оценим сладкого. Какая беда, что нам только и пропагандирует одно сладкое. И никто не скажет об этих вещах. Даже древние римляне говорили «per aspera ad astra» – «через тернии к звездам». Не пережив горького, не оценим действительно мы сладкого. Не можем мы понять, не можем оценить, не можем насладиться, если хотите, не можем счастья даже получить как такового. Христос воскрес. Посмотрите, что это было. Он явился ученикам. Можете себе представить, каково их впечатление? В славе теперь. Они видели его совершенно тот же и не тот же. Тот же, вот, потрогайте. Дух плоти и костей не имеет. А меня, видите, имеющим. И в то же время проходит сквозь стены. Двери закрыты. Для него не существует расстояния. И ест, и пьет, и в то же время. Это действительно состояние прославления. Это вот то состояние нашей плоти, которое предназначено всем нам. Он показал, что значит исцеленная природа человека. Какими поразительными свойствами она обладает. Мы-то говорим только о чем? О чисто внешних. Проходит сквозь закрытые там двери. Мы, ах, да что это такое? Речь идет о другом, о гораздо более существенном. Святые пишут о том, что само тело наше, когда оно становится одухотворенным, тем более, когда станет исцеленным, как мы видим, человеческая плоть во Христе, само тело наше, оказывается, получает способность к потрясающим, я бы сказал, радостям, которые ни с чем не сопоставимы, ни с какими биологическими, ни с какими физическими, ни с какими этими, то, что мы сейчас можем пережить, ни с чем не сопоставимо. А об этом, это же не просто учение абстрактное, это не просто философия. Это говорит опыт. Опыт огромного числа святых, которые достигали этих состояний, передавали это, писали об этом. Причем кто? Что значит святые? Я обращаю внимание. Это те люди, которые не могли обмануть. Не могли обмануть. Это не фантазеры, не сумасшедшие, а это святые говорят об этом. Оказывается, человек предназначен вот к какому состоянию великому. Это великого блага, если хотите. Вот того, что ищет человечество, но на каком пути? Оказывается, два противоположных пути указывает христианство и мир. То, что называется миром. Христианство говорит, счастье человеческое, которое мы так ищем, приобретается на пути борьбы с тем, если хотите, страданий, борьбы до страданий с тем, что именуется грехом, страстями. Страсть – это то, что приносит страдания на пути именно борьбы с этим, о которых Авва Дорофей очень хорошо сказал. Сластолюбие, то есть стремление к наслаждениям, сребролюбие, стремление к богатству, славолюбие и властолюбие, если хотите, это гордыня. Христианство говорит, только на пути борьбы с этим человек может приобрести действительное счастье. Ибо счастье где находится? Где? На какой планете? Внутри человека. Переживание счастья внутри человека. Мир, мирское, что говорит? Что он говорит фактически? Это атеистическое, если хотите, вот гуманистическое. Это психология. Где счастье? Где? Ах, вот там. На курорте, на машине, на даче, я не знаю где уже, на спутнике, на планете. Выводит человека из себя. Счастье внутри человека, но приобретается оно через вот этот подвиг, если хотите, этот труд, эту борьбу с своим вот этим злом, который в каждом из нас есть. Через страдания, через терния оказывается путь к звездам, к Царству Божьему, который внутри человека. Христианство, видите, обращает внимание на что? На внутреннее состояние, на борьбу с внутренним человеком. Поэтому не приходится удивляться, что ни Христос, ни апостолы даже не коснулись вопроса такого, как рабство. Это же ужасно, правда? Рабство. Раб – это что такое? Животное. Даже не коснулись этого нисколько. Почему? Да по очень простой причине. Очень простой. Посмотрите, что делали революции. Тех же революций рабов в том же Риме. Рабы становились господами, а господ превращали в рабов. И что из этого? Кто достигал? Чего достигали? Непрерывные страдания, кровь, убийства, уничтожение друг друга. А рабство так фактически оставалось. И остается. И остается. Если мы посмотрим на современный мир, Боже мой, десятки, если не сотни миллионов до сих пор умирают от голода, в то время как другие буквально не знают, что делать богатством, которое находится в их руках. Так и остается это неравенство, так и остается эта социальная несправедливость, так и остается этот обман создания Царства Божия на земле. Другим словом не скажешь. Царство, счастье, благо, Царство Божие внутри человека есть. И когда оно приобретается, тогда мы видим поразительное просто отношение человека даже к внешним, кажется, самым трагическим обстоятельствам жизни. Вот один из последних таких, игумен Никон, иеромонах Никон Беляев, оптинский старец, с которого сорвали все священнические одежды, посадили в тюрьму, причем сажали, вы знаете, как в 20-е и 30-е годы, знаете, как сажали, только с отъявленной шпаной. Специально все делалось. Борьба за социальную справедливость, борьба за рай специально делалась. чтобы как можно больше причинить страданий этим людям. И вот, находясь в этих условиях, заболев там туберкулезом, вдруг одно из последних писем поражает просто, что он пишет. Знаете, какое, что он пишет? «Счастью моему нет предела». Это пишет здравый, разумный человек, на которого посмотреть извне, Боже мой, слезы только можно лить, в каких страданиях находится человек. А он говорит, счастью моему нет предела. Вот что дает вера во Христа, вера в воскресение Христова. Эта вера открывает человеку, оказывается, если хотите, закон бытия. И этот закон, закон, если хотите, борьбы, хотим мы или не хотим, но действительно страданий даже, не специально себе причинять страдания, не мазохизмом заниматься, а поскольку ведь разве это не страдание, когда нужно бороться со своими страстями? Но только через эту борьбу, понуждение себя, через это мы можем только, оказывается, получить то, чего безуспешно ищет вся идеология всего человечества, не знающая христианства. Кант, Иммануил Кант, известный философ, рационалист, уж не знаю, кто, конец 18 века, да, философ, что даже он понимал и говорил, чем больше просвещенный разум ищет наслаждений, тем меньше он получает удовлетворения в своей жизни. Даже он это увидел. Да слушайте, неужели это трудно увидеть? Просто мы об этом не думаем. Есть еще одно великое, что дает воскресение Христово, дало нам, что открыло нам. Это настолько это важное и настолько великое, что о нем даже только прикровенно говорят. Даже церковь мало об этом говорит. Вы слышите? И я скажу, почему мало говорит. Потому что прекрасно знает, кто такое мы. Мало говорит. А знаете, о чем говорит? Удивительно. Иоанн Златоуст говорит о сошествии Христа во ад. Церковь говорит, что это происходило по нашему земному времени в субботу, перед воскресением Его, в субботу. И он говорит, Христос сошел в ад, и ад сделал небом, ибо где Христос, там небо. Небо – это что такое? Царство Божие. Небо – это что такое? Это рай. Небо – это блаженство. Небо – это спасение. Какую вещь, говорит. Где Христос, там небо. Ад стал небом. А на Пасху что мы слышим, когда читается слово пасхальное его? Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Христос разрушил, попрал смертью смерть. Нет его. Уничтожил его как некую вечность, как вечное бытие. Уничтожено. Что, думаете, это один Иоанн Златоуст писал, что ли? Я вот взял листочек, у меня тут лежит на сердце, но уж не буду зачитывать специально, сколько святых отцов пишут об этом. Григорий Ниский, родной брат Василия Великого, прямо пишет, да, ад уничтожен, и будет Бог всяческое во всем. Уничтожен кем? Христом. Григорий Богослов пишет, Максим Исповедник пишет, Епифаний Кипрский пишет, Афанасий Великий пишет, Исаак Сирин пишет, Ефрем Сирин пишет. Целый ряд. Причем таких святых, многие из них названы великими, как Афанасий, например, Великий, или тот же Григорий Ниский, который назван отцом отцов даже. Ну, подумайте, о чем они пишут? Ад как некое, ну, будем грубо говорить, ну, что ли, место уничтожен. Если обратите внимание на древнюю нашу русскую икону Воскресения, то увидите, стоит Христос, развалины, каменные развалины, и Христос за руку выводит оттуда. Причем все эти святые пишут о чем? О том, о чем хорошо сказано в наших богослужениях. В ту же субботу перед Пасхою, знаете, что сказано? Ад царствует, но не вечнует над родом человеческим. Тот же Иоанн Златоуст пишет, ад создан не для человека. И так далее. Целый ряд отцов пишут об этом. Воскресением Христовым уничтожен ад. Что из этого следует? Кажется, какая радость, правда? И правда радость? Еще бы! Однако надо помнить, что те же святые, что пишут, что говорят при этом, да, ад, говорят они, уничтожен, но это совсем не означает, что человек, ведущий бессовестную жизнь, а я вам скажу, совесть прежде всего, вот тот голос Божий, который говорит нам и обращается к нам, человек, ведущий бессовестную жизнь, глубоко пострадает. Может быть, уже здесь. О, это великое счастье, если здесь. Хуже там. Там. Почему хуже? Здесь имеется возможность раскаяться. Что называется, примириться с Богом. Там, оказывается, душа остается без воли. Не способна она к покаянию. Воли нет. Отнимается вместе с телом, вот с этой биологической, вот этой всей составной частью человека, отнимается воля. Бессильным оказывается. Душа, оказывается, попадает в сродную ей область. Вы слышите? В сродную область. Как пишет Антоний Великий, замечательно. Если человек живет по заповедям Божиим, вот по этим нормам он соединяется с Духом Божьим. Если же он попирает это все, то он соединяется, прошу обратить внимание, то он соединяется с демонами-мучителями. Мучителями, подчеркиваю. Это соединение происходит уже здесь отчасти. Иногда мы это видим в очень большой степени. Это соединение уже охватывает полностью душу человеческую по смерти. И здесь-то наступают вот такие безысходные страдания, когда человек естественно соединяется с этими демонами-мучителями, поддается, если хотите, их обману, соблазну. И тогда страсти в тысячу раз большие, чем здесь, и худшие, начинают действовать в человеке. Что страшного? Ну, подумаем. Что страшного? Представь себе картинку. Голодный человек, а ему сквозь стекло с дырочками показывают там приготовленное какое-нибудь мясо ароматное. Пожалуйста, что с ним будет? Вот что такое страсти. Гнев и злоба без возможности осуществить ее. Зависть, которая не имеет предела. Тщеславие, которое не может быть удовлетворенным. И так далее. В тысячу раз большие страсти, чем здесь, охватывают человека. Потому что почему в тысячу раз большие? Здесь вот это наше тело, наша плоть, еще наше пребывание здесь является как буфер, вы знаете, который снимает этот их удар. Заснули мы и никаких страстей не чувствуем. Там все уже, никуда человек не денется. Потому тот же Исаак Сирин пишет, хотя гиенна и ограничена, но страшен вкус пребывания в ней. И никто не знает, какие страдания придется перенести там. Да, воскресением Христовым ад уничтожен. Об этом говорит целый сон святых. Но это совсем не означает, что мук вообще не будет. Будут, хотя и ограничены, но будут. И только безумный может сказать, ну, неважно, неважно. В конце концов, все же окончится, все же спасутся. Безумный только может сказать. Кто может согласиться хотя бы на один час, чтобы какой-нибудь палач там, негодяй, у него в зубах поковырялся, а за это ему потом миллиард, чего вы хотите, доллар, евро? Кто согласится? Только безумный. Безумный. В том-то и дело. Теперь мы поймем отсюда, Бог есть любовь, поэтому предупреждает всячески, чтобы мы избегали бессовестной жизни, чтобы старались жить действительно по заповедям Божьим. Да, воскресение Христово освобождает человека от этих, может быть, вечных страданий, но это не означает совсем, что мы теперь можем абсолютно беспечны и трава, что называется, не расти. Воскресение Христово открывает нам это благо. Но с какой ответственностью мы должны отнестись к этому? Как важно это помнить. И теперь мы понимаем, почему даже вот те высказывания Священного Писания о том, что пойдут сии в муку вечную, откуда они происходят? Бог есть любовь. И Он, будучи любовью, как мать, когда любит ребенка, предупреждает всеми средствами лишь спасти человека от тех страданий, которые ожидают каждого, кто здесь не борется со своими страстями, а живет по ним. Кстати, вот эти вот все святые, о которых сейчас было сказано, ведь они же не хуже нас знали Священное Писание. Знали все выражения Евангелия и самого Христа. Знали, что сии пойдут в муку вечную. И не сомневались при этом, что их учение нисколько не противоречит учению Христову. И ни один из этих святых никогда не был обвинен ни в ереси, ни в чем-либо другом. Канонизированы, в святцах, все стоят. И никогда их никто не осуждал за это. Правда же интересно? Вот это вот надо понять. Итак, что дает нам воскресение Христово? Еще раз, какое значение имеет для человека? Значит, оно открывает нам, во-первых, божественное происхождение христианства, нечеловеческое, неземное. Не люди придумали это. Мы видим, как люди воспринимали это. Во-вторых, воскресение Христово открывает нам закон жизни, по которому благо, назовем его счастье, приобретается не сложа ручки, не обманом, ни корыстью, ни безумством, ни стремлением за наслаждениями. Все это стремление есть погоня за тенью, а приобретается это чем? Трудом и подвигом. И чем более человек отдает свою душу на это, на борьбу с тем внутренним злом, который в нем, тем большее благо он приобретает. Наконец, воскресение Христово открывает нам вообще потрясающую истину. Весь мир не знал или не верили, что есть вечная жизнь. Хотя в то же время всюду находим проблески этой веры. Или были уверены, что там жизнь неизмеримо хуже, чем здесь на земле. Гораздо хуже. Христианство открывает нам, что Христос победил ад, победил смерть. И отныне человеку открыт беспрепятственный ход к тому, чтобы быть поистине Сыном Божьим, чтобы получить действительно величайшее благо, благо Царствия Божия, стать царскими сынами и дочерьми в вечной, а не какой-нибудь жизни».